бы те глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с писателем, публицистом, главным редактором интернет-журнала «Живое слово» Василием Давыдовичем Эрзабековым. Добрый день, Василий Давыдович.
Здравствуйте.
Мы замечательно поговорили в первой части программы, в предыдущей программе. Я хотел бы начать наш разговор, нашу вторую программу с такого вопроса. Все-таки язык определяет бытие народа. Или народ определяет бытие языка? Мы видим, как сейчас стремительно вносятся изменения, в том числе в русский язык.
Очень хороший вопрос.
Как здесь быть, как к этому относиться? Это понятно, что это взаимное движение.
Безусловно. Когда я вспоминаю те теории происхождения языка, которые, о которых нам говорили в институте, ну, остается только улыбаться. Да? Глубоко убежден вот сегодняшний человек, я... в том, что, конечно, язык – это только подарок от Бога. Ибо Бог есть слово. Человек не может придумать язык. Ну, придумали когда-то люди эсперанто, вот это искренне. Ну, это мертворождение детей. Ну, вы когда-нибудь слышали, что где-то кто-то на нем общался? Да. Обреченная вещь. И именно потому, что язык имеет божественное происхождение, он не может не влиять на человека. Более того, в каждом языке, если внимательно его исследовать, вот с любовью, внимательно, без шутовства, которое часто присутствует сегодня на экранах, все эти вот, в каждом языке заложена, вы знаете, некая судьба народа, программа вот некая в языке, суть. Вот главное, что не случайно, совершенно закономерно. Ведь в нашей церкви язык – это народ. Разумейте и покоряйте языцы, яко с нами Бог. Это самое правильное понимание, что народ – это прежде всего язык. И в то же время и народ, конечно, не может не влиять. И, увы, влияет. Я говорю «увы», потому что чаще всего это влияние... Ну, хорошо, когда это влияние Пушкина, Лермонтова, Карамзина, которые и творили новые слова, удивительно, такая синергия, знаете, происходит. Там того же Маяковского даже. Маяковский очень много слов подарил русскому языку. Мы же понимаем, о чем идет речь. И, главное, должно понимание у людей, которые считают, что какая разница? Иногда мне говорят, какая разница? Главное, чтобы мы понимали друг друга. Кстати, что язык – это ведь ничто так не связано с человеческой душой, как язык. И когда ты уродуешь свой язык, когда ты его делаешь примитивнее, синхронно становится вот одновременно. Это примитивизация души человеческой. И если мы сегодня порой слышим вот эти слова, которые, знаете, как некоторые авторы, филологи западные, они, это в России у нас, знаете, у нас, в Сербии, Грузии, отношение к слову, как духовное понятие слова. Мы всегда, говоря о слове, начинаем с Евангелия от Иоанна. Нередко западные, вот с коллегами беседуешь, они тоже сетуют об этом, что в западной филологии нередко слово низводится до понятия сигнала. Сигнал. Я должен понятен вам быть, а вы должны быть понятны. А какой сигнал более ценится? Универсальный. Условно говоря, там, собаки всего мира должны понимать собаку, команду ФАС. Да? И не надо там специально учить как-то. Но нельзя человека не изводить. Хотя очень хотят, очень к этому стремятся. Посмотрите, у нас сегодня часто... Я не сетую на молодежь, вообще не люблю, когда жалуются на молодежь, но молодые люди... К слову, не только молодые. Общаясь, выражая эмоции, делают это так же, как, скажем, за океаном. Для чего? Чтобы завтра ими было бы легко, да? Управлять их эмоциями. Ну, это невольно напрашивается. Этот вот. Поэтому это очень правильный вопрос. Это совсем не безобидно.
В этой связи мы знаем, какую роль большевики придавали... В том числе и имена.
Я хотел бы сказать, даже уточнить вашу мысль. И большевики, и в частности Троцкий. Да, он особо серьезно настаивал на этом. Да. Он не мог слышать, там, скажем, завода Путилова. Да, это вот, даже вот эти названия русских фамилий выводили его просто из состояния душевного равновесия.
Мы знаем, что существовали специальные программы монументальной пропаганды, то есть устанавливались памятники революционерам, менялись названия улиц. Вот почему придавалось, почему такое
значение? Знаете, а давайте начнем с названия нашей замечательной родины. Газманов поет, да? Я родился в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я тоже сделан в СССР. Продолжайте. И мы... Есть сила привычки. Но впервые, когда я серьезно задумался над этой аббревиатурой... Ну, аббревиатура вообще по определению не может быть прекрасна. Она может быть привычной. Замполит, зампотех, старпом. Ну, там где-то в силу необходимости. Но прекрасной она быть не может. Никогда медбрат не станет братом милосердия, медсестра не станет, да, сестрой милосердия. Но СССР, вот это название, придумка Троцкого, к слову, это он придумал. Это ведь чудовищно. Сейчас объясню, почему. То есть он филологически, Советский Союз был обречен. С точки зрения слова. Объясню, почему. Соединенные Штаты чего?
Америки.
Америки. Тоже аббревиатура, да? Федеративная Республика
Германия.
Германия. И много, даже помните, в советское время, Социалистическая Федеративная Республика
Югославия.
Всегда есть земля, нельзя без земли. А где это происходит? А теперь хочу, чтобы вот вы расслышали, да? Давайте. Союз Советских Социалистических Республик. Где? Это же как же человеку было ненавистно само понятие России, что надо было придумать название из 4 слов, а надо было, он бы из 14 придумал, лишь бы слова «Россия» там не было. А мы привыкли к этому. Слово где? На Луне? Или на Венере? Вот это Союз Советских Социалистических Республик. И, конечно, это было обречено.
В этой связи возникает вопрос соотношения понятий «русский» и «российский». Вот как вы к этому относитесь, к тому, что сейчас...
У нас есть... Я очень тоже хороший... Все ваши вопросы глубоки, как сказал я вам в начале нашей беседы, что каждый из них – это тема глубокой такой интересной беседы. Дело в том, что иногда слышишь вот полное неприятие слова «российский». Я понимаю, почему вы задали этот вопрос. На мой взгляд, это неправильно. Потому как если мы говорим о понятиях, свойственных вот для всей нашей огромной страны, да? Там, российские авиалинии, да? Условно я сейчас называю. Да? Или там что-то, может, более какой-то удачный пример. А как это еще назвать? Это же не большевики родили, кстати, это понятие. Это при Петре появилось. Да. А русские... Вы знаете, против чего я пошел бы? Насколько на Западе сужается это понятие? Я, знаете, какое слово я не могу слышать? Я думаю, вы о нем тоже... Это понятие «Раша». Угу. Потому что у нас есть российский, угу, и есть русский. Да? Причем русский тоже два понятия. Русский как прилагательное, да? Русская музыка, скажем. И русский как обозначение национальное. Таким образом, три основных понятия, они берут вот эти три абсолютно разные понятия, каждый из которых очень глубоко, называют одним словом. Раша. Сигнал. Зачем уходить вот в эту глубину? Uh-huh. Вот это для нас очень оскорбительно. И когда шла вот эта программа молодежная, «Наша Раша», помните, меня она как-то всегда очень коробила. Когда это говорят там... причем я понимаю, что это шло не от желания унизить, оскорбить. Нет, от того, что их язык не позволяет вот эту глубину показать, которая просто эта глубина и поражает нас в русском языке, да, вот это синь, это глубина, это шире, это удаль такая. Ну, нет этого там. Нет. Каков язык, таков народ. Просто опасен псевдоязык. Я когда-то прочел в одной из книг Юрия Юрьевича Воробьевского, известного тоже вот писателя в православном мире, православный конспиролог, еще некоторые его называют. Такая короткая фраза. То есть есть язык, а есть псевдоязык. Now, там хай, бай, вот это вау, это все это псевдоязык, это не русский язык. И он написал о том, что на псевдоязыке разговаривает псевдонарод, который первый поклонится, когда придет псевдоспаситель. Вот под этим углом зрения эта проблема приобретает вообще некое зловещее, да, звучание. Мы понимаем, о чем идет речь.
Если мы затронули такие серьезные темы.
Русский язык – это фактор национальной безопасности.
Я как раз об этом и хотел спросить. В одном из интервью вы сказали, вы так посетовали, когда же, наконец, наше государство определится в отношении политики по отношению к русским.
К русским, безусловно.
Вот в чем она должна заключаться?
Она прежде всего должна заключаться в отношении к русскому языку. Должно быть определено место русского языка в нашей общественной государственной жизни. И, что важно, должны пресекаться все посягательства на этот язык. Это все эти вот манипулирования. Там, то мы, наконец, народ после стольких десятилетий труда, это слово, это признак культуры. Помните, как мы определяли, культурный человек или нет? Если он кофе правильно называет, да, что в мужском роде, о, ну молодец. Когда, наконец, в городах и весях научились правильно говорить, нет, вот надо. Для чего это делается? Угу. Для чего это? Неужели больше нечем заняться? Я вот один из эпиграфов к этой книге, вот русское слово, оно, русское солнце, простите, оно имеет три эпиграфа, я не спаслал. Первый из них – это Пушкин. Некто даже не спрашивает, Василий Ильич, а мы не могли найти. Откуда вы это взяли? Это комментарий Александра Сергеевича к его Евгению Онегину. В одном из комментариев я нашел: «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка». Не мешайте, а? Не надо мешать языку. Вот это искусственное, я не забуду, около 10 лет назад, если меня память не изменяет, вдруг каких-то ученых, ученого вида людей стали показывать по телевизору, которые стали на полном серьезе размышлять, что давайте вот парашют, который все мы, да, или там жюри привыкли писать с буквы, давайте через «ух» все-таки писать. И опять возникли эти дискуссии. Для чего? Это что самое насущное, то, что надо делать. Я призвал бы вообще власть придержащих, людей, облеченных властью, потому что у нас все-таки в России как ни проводится врагами нашего отечества. Вот это попытки десакрализации власти. Это очень опасно для нашей страны. Тем не менее, мы все еще с какое-то уважение, свойственное генетически, да, русскому человеку, уважение к власть придержащим. Поэтому для нас всегда очень важно, как разговаривать тот или иной руководитель. Я призвал все-таки и руководителей, людей, которые облечены властью, бережно обращаться русским языком. А то иной раз слушаешь какого-нибудь высоко или очень высоко поставленного человека, и оторвь берет. А на каком языке он вообще разговаривает? К слову, всегда очень внимательно слушаю, как разговаривает наш президент Владимир Владимирович. Хорошая, чистая русская речь. И мне нравится, что он нет-нет, да и пересыпает ее пословицами и поговорками. Притчево разговаривает. Вот. И еще у него вот эта манера говорить притчево. Это нам знакомо, приточно, может быть, правильно сказать. Некоторые говорят, приточно, да, у Владимира Владимировича. Он любит говорить приточно, потому что когда мы читаем Евангелие, там все время встречаем притчи. И вот мой дед, он отошел к Богу, когда ему 95 лет, к нему приходили часто за советом. Он аксакал, так принято. Вы знаете, не принято давать советы. То есть к нему приходили спрашивать советы. Я не помню ни разу, чтобы он сказал: так, слушай меня, записывай там, поступи так. Это считается верхом бескультурья. Не за этим ходят люди. Да скажете, зачем? Дед всегда, выслушав человека, который пришел жизнь прожить, не поле перейти. Да, он аксакал может давать советы. К нему, неважно, кем он работал в той жизни. Вот. Хотя дед был высокообразованным человеком. Но не об этом. И вот я помню, он выслушал кого-то и говорит ему: я сейчас тебе расскажу притчу. А ты сколько сможешь из нее взять, столько и возьмешь. Вот так.
Возвращаясь к названиям улиц в современной России, насколько актуально, вот вы говорите, этим не обязательно сейчас заниматься, этим не обязательно, а вот переименовывать улицы, на ваш взгляд, это насущная проблема?
Это не просто насущно, это архиважно, потому как, ну разве это нормально, что Москва – Третий Рим, и у нас есть станция метро, которая носит до сих пор имя царя-убийцы, я не устану об этом повторять. Это же, ну, давайте тогда уже определимся. Ведь эта семья венценосная, она прославлена нашей церковью. Да? Мы им молимся, к ним обращаемся. А имя его убийцы метрополитен. Это безобразие на самом деле. И это, я понимаю, что надо бережно очень относиться, когда речь идет об историческом облике. Ведь пожертвовали, скажем, когда-то именем. Это не так давно было, исторически, там, горячо любимого всеми Михаила Юрьевича Лермонтова, название станции метро, когда надо было вернуть Красные ворота, да? Это, значит, можно было сделать. А что мешает Войковскую переименовать? Мне очень понравился опыт, кажется, это было в Самаре, когда, столкнувшись, ну, вот не с нежеланием власти этим заниматься, просто пошли по другому пути. Ты попадаешь на какую-то улицу, там, условно, какую-нибудь Клару Цеткину, сейчас, к примеру, табличку не тронули, а внизу табличка
с историческим названием.
Историческим названием. Ну, хотя бы так надо. Равнодушное недопустимо. Равнодушие в этом вопросе недопустимо.
Не могу не задать вопрос все-таки по отношению к государственной политике, если, может быть, не очень вдаваясь в подробность, но как вы оцениваете политику государства в отношении преподавания русского языка?
Я думаю, что правительство в этом вопросе поступает не всегда мудро. Я сейчас очень мягко сказал. Потому как, когда я вижу, как стремительно сокращается, да, уроки отведенные, сокращается время, отведенное для изучения русского языка, это недопустимо. Это недопустимо. Никакого другого отношения быть не может. Я это не приемлю.
Все-таки основную роль в воспитании ребенка, конечно, играют родители.
Призвана семья сыграть, да.
Какие советы вы можете дать молодым родителям, в первую очередь? Я прошу прощения, что опять призываю вас дать советы, но из вашего опыта...
Если вы знали, как это тут ответственно, да? Потому что я себя не считаю каким-то особым специалистом в этой области. Потому что тоже, как у всех, есть проблемы. Причем те же самые проблемы, что у всех.
Поделитесь своим опытом. В чем эти проблемы, как их преодолевать?
Вы знаете, конечно, я вот скажу вот то, с чем я столкнулся. Пока я не научился хоть немножко, вот, ну вот столечко жертвовать, еще не получилось. Потому что, к сожалению, часто все упирается у нас. И у меня это вот в понукание, постоянная дидактика вот эта, ты не прав, не прав. Постепенно это превращается вот в некий фон. Что дети, они же не глупы, они просто маленькие люди. Они часто очень гораздо более, может быть, чуть-чуть все эти вещи слышат, болезненно все это реагируют. Вы знаете, я приведу сейчас вам пример. У меня как-то на программе «Неравнодушный разговор» был профессор Ужамков. Удивительный человек. И мы как раз об этом говорили. Он поведал, что как-то студентам своим, он сказал, что речь шла о вежливости в метро, в транспорте. И он сказал, они сказали, а как вы выходите из этого положения? Он сказал, я просто не сажусь никогда в транспорте. Просто не сажусь. Угу. Прошло много времени, и студенты ему как-то признались, что они полгода, разделившись там по парам или как-то, они за ним следили полгода. Представляете? То есть они за ним полгода следили, соответствует ли его слова его делам. Почему я не приемлю, когда там молодых людей упрекают там, цинизме и так далее? Да ничего подобного. Они жаждут чистоты. Если вы знали, как они жаждут чистоты. Просто где покажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Они проверяли полгода, ему ничего не говоря. Вот действительно ли это вот так? И поэтому, когда я своему ребенку говорю одно, а живу все-таки немножко по-другому, а то и никакие слова, ничто не поможет. Личный пример как был, так и остается. Слова преподобного Серафима Саровского, к которым мы так привыкли, не потеряли бы они своего вот этого сокровенного звучания. О том, что ты сам вот сначала стяжи дух в мире, хотя бы вот на столечко, и тогда вокруг тебя, и прежде те, кто живут рядом с тобой. Вообще надо научиться просто дома разговаривать даже тише, гораздо, чем сейчас разговариваю я. А что это? Отец пришел. Я же отец. Я как там? Ну, если этим все ограничивается, ничего хорошего.
Ну, как быть, если зачастую сталкиваешься даже с тем, не в своей, может быть, семье, а где-то в общественных местах, когда родители, ну, скажем так, матерятся при своих детях.
Это вообще...
Как вот обратиться к...
Ну, вырастет из сына свин, если сын свиненок. На самом деле, хотел бы продолжить. Можно? Вот думаю, я что-то не договорил важное. Долгое время для меня была эталонная, это русская пословица. Она, к слову, есть у многих народов тоже. Ну, мы говорим о русском языке. Дитё надо воспитывать. Не когда оно вдоль, да, лавки, а когда поперек. То есть, имеется в виду, вот сразу после рождения. Я вас, может быть, удивлю, какие-то зрители. Это тоже уже опаздываешь. Если мы начинаем воспитывать ребенка сразу после рождения, мы снова опаздываем. Чем ровно на 9 месяцев. Дитё, находясь в чреве матери, оно все слышит. И оно там или содрогается, или блаженствует. И поэтому, когда я вижу мамашу, которая молодая, будущая, вот у нас надо, чтобы вообще, наконец, этот стереотип у нас укрепился, что самая красивая женщина – это женщина, которая ожидает ребенка. Непраздная, как замечательно называют у нас в православии этих женщин. Непраздная. Да? И когда идет красавица, вот эта непраздная, но в одной руке у нее банка, в другой – сигареты. И она молчит, но когда она раскрывает уста, и там такой… Я один раз набрался… смелся. Я объясню, дело не в таком. Дело в том, что в этом диалоге мужчина может сразу оказаться проигрышным, просто потому, что мужчина, она женщина. Я всегда призываю сестер, говорю, вот женщинам вы должны делать замечание. Потому что женщины знают, когда беседовать со своими сестрами. Потому что мужчина всегда может женщину, вы понимаете, да? Потому что оказаться в неловком положении. Да? Вот. А мужчина, это, конечно, наш с вами фронт. Мимо нельзя проходить никогда. Один раз, конечно, я как-то почувствовал, что она не нахамит мне в ответ. Ну, и не сделать эту ситуацию безобразной, это же очень легко сделать. Потом докажи, что ты не врёт. Я сказал, что вот ты любишь его, вот, будущее, да? Я говорю, чтобы ты знал, ты сейчас уже вбиваешь вот такие гвоздики в его гробик. Посмотрев в глаза, я отошел. Это просто вот один раз я на это решился. Ученые провели очень интересный эксперимент. Они записали, это во Франции, на мой взгляд, кажется, было. В этой последней книге об этом есть. Они записали крики новорожденных младенцев. Ну, вот что мы с вами слышим? Да ничего мы там не слышим. Это то, что мешает нам спать, все время отвлекает, да, вот это огуканье постоянно. А ученые записали эти крики, а потом с этой фонограммой очень серьезно работали. И оказалось, что новорожденное дитя тембром своего голоса, интонационным строем своего голоса стремится походить на свою мать. А для чего он это делает? Чтобы привлечь ее внимание к себе, чтобы она его полюбила. Поэтому, кстати, как важно, как разговаривает мама. Потому что вот крошка, которая еще ничего не смыслит, она уже хочет быть похожа на свою маму, в том числе и звучанием своего голоса.
Какую роль в этой связи играют сказки? И как, насколько часто мы сейчас рассказываем сказки своим детям?
К сожалению, мы их не рассказываем и не читаем. И я всегда призываю, но в первую голову вот мужчин. Вот я всегда обращаюсь к мужчинам. Мне кажется, все-таки этому должен вот роль брать на себя мужчина. Но хотя бы раз в неделю находить время, собирать своих ближних. Вот вы представьте, ну, мы с женой, ну сколько нам уже, много лет. Но буквально там, ну, неделю назад я взял Евгения Онегина, посадил ее, и вот несколько вечеров мы сидели, и я читал Евгения Онегина, и я заметил в глазах своей Валентины такое удивительное выражение, которое я давно в них не встречал. Нет, она меня очень любит, но это нельзя выразить словами. Такая удивительная благодарность. Со своими комментариями, с остановками, с какими-то воспоминаниями читаю. Не просто я взял и зачитал, да, как чтец. Это же домашнее чтение. И сколько раз вот случалось, когда я брал Чехова, Гоголя и своим близким читал. Ну что, если вы знали, как это сплачивает семью, что-то в ней такое удивительное тепло появляется, драгоценное, когда действительно ощущаешь, что вот это становится семейный очаг. А муж, и мне надо спрашивать, а почему именно мужчина? Ну, в храме у нас тоже проповедь читает мужчина. Потому что должен голос мужчины раздаваться в семье, но не голос окрика и требований, брюзжания, а вот этот. И это на него самого очень благотворно влияет. Да, о сказках еще два слова. Дело в том, что любимые наши сказки, в них же вековая мудрость. Я какой-то год жизни я вдруг понял, у меня есть лекция, посвященная как раз сказкам, их моему новому слышанию. Там та же сказка о рыбаке и рыбке, это, на мой взгляд, не сказка, это притча. Как и курочка ряба, это не сказка, это притча. И все они христианские. Это удивительно. Конечно, для ребенка это... Просто это первая духовная пища, которая должна у ребенка появиться. Они должны подготовить дитя к принятию Евангелия, потому что они тоже Евангелие.
в завершении программы, что бы вы могли пожелать нашим телезрителям?
Здравия и спасения, во всем благого поспешения, и всегда задумываться о том, как важны в нашей жизни слова, которые мы произносим для нашего спасения и для спасения наших близких.
Большое спасибо.
Во славу Божию.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.